«Горячая линия ЖКХ». Вся правда о ЖКХ в эфире «Радио Шансон».
В эфире «Радио Шансон» продолжается программа «Горячая линия ЖКХ». У нас в гостях заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Михайлович Вахрин. Вы можете задать свой вопрос по номеру телефона 68 11 65. И у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Виталий зовут меня.
Виталий.
Из Лабытнанок.
Очень хорошо. Ваш вопрос, пожалуйста, Виталий.
Хотелось бы узнать, вот у нас управляющая компания «Ямалстройсервис» сделали ремонт кровли на доме многоквартирном. Как бы дом не старый, ну, больше 5 лет. Ну, у кого-то там побежало что-то, они решили взять и сделать полностью, заменить кровлю. И теперь счета выставляют за капремонт. Ну, там по 5, кому по 7 тысяч, в зависимости от квадратуры. Как вот это вообще рассматривать? Правильно это их действие?
Понятный вопрос. Значит, смотрите, чтобы управляющая организация любая проводила капитальный ремонт, нужны основания, нужно решение самих собственников. То есть такое решение принимается на общем собрании. Поэтому, если решение общего собрания есть, значит, и на нем рассмотрен вопрос проведения капитального ремонта, на нем утверждена смета расходов, то ежемесячные платежи, значит, в связи с несением этих расходов на собственников пропорционально им долям, это вещь законная и справедливая. То есть, если такого решения собственников нет, то управляющая организация не может взыскивать никаких платежей за капремонт, значит, исходя вот из норм действующего законодательства. При этом новая система капитального ремонта, которая будет внедрена, она делает обязательным платеж, значит, равный для всех собственников, исходя из платы за квадратный метр. И, ну, либо иное решение, если в каждом регионе такое решение может быть принято свое, значит, и вот все собственники должны будут вносить установленную на региональном уровне властью плату и взамен получать качественную услугу капитального ремонта по тем видам работ, которые установлены, соответственно, региональными решениями.
Спасибо большое за ответ, Вячеслав Михайлович. А у нас есть следующий телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваше имя?
Владимир.
Владимир, очень приятно. Ваш вопрос, пожалуйста, Владимир.
Вот я проживаю на улице Самарской, дом 15. Это двухэтажный такой старый дом. И он почему-то не включен, как я, насколько знаю, ни ветхое жилье, ничего, а разваливается. И никто ничего не делает. Я 25 лет живу в нем, никто ничего не делает. Вообще вот. Никаких, да ни кровли, ничего.
Понятен ваш вопрос, Владимир.
Значит, вот я хочу сказать, что все дома, еще раз повторю, не признаны аварийными и подлежащими сносу, а вы говорите, что ваш дом не признан, и, соответственно, не двухквартирные, то есть больше, чем две квартиры, включены в региональную адресную программу. Я сейчас же вернусь с передачи и найду дом Самарская 15 в этой программе и посмотрю, по каким конструктивам, в какие, так сказать, промежутки времени планируются ремонты. Ну, и, соответственно, я думаю, вот, Оксана, вы сможете записать как-то вне эфира телефон, чтобы я мог перезвонить и просто сообщить эту информацию.
Да, конечно. Владимир, мы вас просим перезвонить по номеру телефона 68 11 65 в 15 часов. Мы с вами обязательно эту тему поговорим. И вот у нас есть вопрос на СМС-портал от слушателя, который, видимо, боится, что не дозвонится. Вячеслав Михайлович, будут ли различия в сумме платы для жителей новых и старых домов?
Значит, вот хороший вопрос. Вот смотрите, какая история, и на чем мы споткнулись, по большому счету, и что мы пытаемся сейчас отрегулировать вместе с властями федерального уровня. Жилищный кодекс прописал, что размер платы за капитальный ремонт должен быть установлен в соответствии с методикой. Это методика Министерства ЖКХ, Министерства строительства и ЖКХ, сейчас новое название, раньше был Минрегион. Значит, и, соответственно, такая методика есть. Так вот, согласно этой методике, значит, плата должна быть дифференцирована по муниципальным образованиям. На тот момент, когда мы делали прикидочный этот расчет наш, действовало такая, как бы, такое правило. Нужно взять плату за коммунальную услугу, сложить с предполагаемой платой за капитальный ремонт, и эта сумма должна быть меньше, чем 10% от среднедушевого дохода по муниципальному образованию. Соответственно, у нас доходы по муниципальным образованиям в Тюменской области, ну, сильно различаются. И, соответственно, вот эти цифры, просто чисто статистические взятые, дают слишком большую дифференциацию платежей. Ну, если хотите, от 5 до 20 рублей, значит, в зависимости от уровня дохода по муниципальным образованиям. Понятно, что эта дифференциация не оправдана, потому что дома одинаковых конструктивов будут ремонтированы за одинаковые деньги. И поэтому, если уж и делать дифференциацию, то вот как слушатель значит, вот сейчас нам намекает, что нужно бы в зависимости от конструктивов, то есть одинаковые дома значит, по затратам стоят одинаково, поэтому вот и платеж на них должен быть какой-то свой. Методика федеральная дифференциацию по видам конструктивов тоже предусматривает, не отменяя дифференциацию по муниципалитетам. Это означает, что в каждом муниципалитете может оказаться не единый размер платы, а еще дифференцированный по конструктивным элементам домов. Но все типы конструктивных элементов для всех муниципалитетов одинаковые. И вот эти различия на уровне муниципалитетов являются противоречивыми. С одной стороны, дифференциация от дохода, как уровень доступности. С другой стороны, дифференциация по конструктивам. Но, грубо говоря, если одинаковая плата по одинаковому конструктиву для всех муниципалитетов должна быть, а в каком-то это просто считается недоступный уровень.
Угу.
То есть, соответственно, не может быть так установлена. А если она так не может быть установлена, тогда какая? И тут вот мы приходим к тому, что логичнее было бы сделать единую плату вне зависимости от конструктива домов, вне зависимости от того, в каком муниципальном образовании расположен дом. То есть единую для региона, среднюю котловую, но такого размера, чтобы она была доступна в каждом муниципалитете и каждому потребителю. То есть, ну, соответственно, в данном случае собственнику, да, жилого помещения. Или нежилого тоже, кстати. Они тоже будут вносить эту плату.
Угу.
Вот. И, соответственно, посмотреть на механизмы социальной поддержки. То есть, если кто-то выпадает и из этого ряда, то вот то субсидирование, о котором я сказал, то есть должно применяться адресная субсидия для малоимущих граждан. И это позволит без особого напряжения фактически собрать нужные денежные средства собственников, добавить туда максимально возможные средства регионального бюджета и за счет этих средств обеспечить реализацию адресной программы капремонта. То есть, да, принцип вот такой уравнительный, с миру по нитке, средний и котловой. Но он хотя бы может быть реализован в современных условиях, когда большая часть собственников просто не может, ну, адекватным рублем понести затраты на ремонт своего собственного дома.
Или не хотят проявлять инициативу.
Ну, и это тоже присутствует.
Да. И у нас есть время сейчас для завершающего звонка. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Татьяна.
Татьяна, пожалуйста, ваш вопрос.
Подскажите, пожалуйста, вот дома по улице Камчатской, двухэтажные брусовые, вот, они считаются аварийными и ветхими, то есть, ну, тут разные дома. И вот у меня вопрос, почему мы платим компании, которая осуществляет наше обслуживание домов, то есть за дворника, которого нет, и ремонт, который тоже не производится в домах.
Значит, если дома официально признаны аварийными и подлежащими сносу, то, соответственно, такие дома должны расселяться. Другое дело, что если это муниципальное жилье, то, соответственно, муниципалитет обязан предпринять все меры по расселению таких собственников. Если это, ну, собственники не государства, то есть или не орган местного самоуправления, то по большому счету эти собственники должны в разумный срок сами решить вопрос по сносу своего дома и, значит, строительству на этом земельном участке нового жилья. У них есть преимущественное право, потому что земельный участок тоже принадлежит этим собственникам, которые под домом. То есть вот эта вся придомовая территория, закрепленная за домом в том числе. Значит, ну, это вот так в теории. На практике никто, никакие собственники реально не сносят свои дома за свой счет.
Угу.
Все они ждут попадания в какую-нибудь региональную программу переселения, значит, и как бы когда будут переселены. При этом муниципалитет свои обязательства худо-бедно и по переселению из аварийных домов выполняет, потому что проживание там просто, ну, реально опасно. Но вместе с тем лишить собственников их собственности и принудительно выселить из аварийного дома можно только по решению суда. И такие судебные решения тоже есть. И, соответственно, дальше эти собственники получают выкупную стоимость, потому что происходит изъятие у собственников их имущества, потому что цель здесь получается муниципальная нужда, предотвращение общественной опасности, разрушения такого дома. Это в случае, если собственники не выполнили предписание, в разумный срок, а это бывает и годы, не снесли такой дом, значит, ничего не сделали, тогда получается принудительное взыскание по оценочной стоимости, значит, выкупная цена им выплачивается, и они за эти деньги могут там решать по-другому свой жилищный вопрос. Ну или не могут. Это уже вот опять, так сказать, к вопросу собственности. А вообще ситуация такая, что владеть недвижимостью, в том числе и квартирой, то есть не всегда, так сказать, ну, безоблачно, то есть это несет бремя расходов. И то есть каждый человек должен понимать, какое по карману ли ему бремя расходов той собственности, которая, которой он владеет. И вот здесь-то, так сказать, и корень-то проблемы и существует, потому что бесплатная приватизация огромное количество людей сделала собственниками помещений в домах. При этом, если бы жилье не было приватизировано, то затраты на переселение и сам процесс переселения осуществлял бы там орган местного самоуправления, будучи собственником этого помещения. А если это уже приватизированное жилье, то сам собственник несет все расходы, связанные с его содержанием. Таков закон. А государство лишь создает механизмы поддержки и помощи, чтобы такие люди не остались в беде, потому что, ну, если им некуда пойти. Вот, вот как обстоит дело. И именно из-за этого и вводится новая система капитального ремонта, чтобы ситуация, когда количество достаточно изношенных домов не росло бы, а сокращалось, и вообще бы таких домов бы у нас не было. За исключением случаев, но не все решается капитальным ремонтом. До бесконечности он не проводится. И когда-то дом все-таки становится... У любой вещи есть срок службы конечный, да? И то есть она приходит в негодность. В том числе и дом не исключение. Допустим, панельные дома, предельный срок службы порядка 50 лет. Угу. Вот и все. Монолитный железобетон 150 лет. Вот, пожалуйста, каждый может выбирать, где покупать квартиру, если у него вообще есть средства ее покупать. Разница в цене там меньше 10%, а срок службы отличается в 3 раза.
Угу.
Ну, то есть это такие азбучные истины, но, как правило, мы идем по пути, что подешевле, угу. Вот, не задумываясь, что произойдет, что нам через 50 лет сносить. И рассчитываем на помощь государства. Но представьте себе, что вот эти реализации этих программ за счет бюджета, она не может длиться бесконечно, потому что расходы по экспоненте. Сейчас мы переселяем действительно из двухэтажных там домов барачного типа, времен, условно говоря, революции, да, а дальше у нас в затылок дышат пятиэтажки, которые панельные, предельный срок эксплуатации там 40-45 лет уже, так сказать, наступает. И как переселять этих людей? Вы представляете, какие затраты? Никакого бюджета не хватит. А тогда как людям решать свои проблемы? Вот для этого мы и делаем систему капремонта, а когда уже дом будет признаваться аварийным, то те средства, которые собственниками условно в общем котле накоплены, они из этого фонда изымаются и идут на снос дома. То есть собственникам уже не надо будет заботиться. Да, для кого-то эти средства будут на снос. Но дальше у него открываются горизонты либо распоряжение земельным участком вместе с другими собственниками. То есть, как правило, застройщики застраивают такие территории и готовы предоставлять в том числе жилье тем, кто помог им зайти на эту площадку, стать владельцем этой земли. Поэтому и такие программы тоже сейчас действуют. Ведь расселяют в основном даже не власть, а застройщики. То есть они выкупают помещение, значит, предоставляют иное жилье, жилье или деньги, и, соответственно, значит, на этом земельном участке воздвигают более дорогое, комфортное жилье, с которого имеют, собственно, прибыль. И проект становится окупаемым. И плюс помощь государства. То есть плюс обязательное переселение из муниципального жилья и программы, помогающие людям, в том числе из собственного жилья, переселиться в новое. Но мы понимаем, что объем обязательств не может расти бесконечно. И поэтому нужно создавать механизмы, как во всем мире, когда собственник бы сам мог распорядиться своим, не ждал милости от государства, вот, и просто гарантированно имел бы жилье. Отсюда и проблема развития рынка арендного жилья. Во всем мире 80% людей живут в арендованном, и только 20 собственники. У нас в стране 80 собственники и только 20 арендаторы. Но если сегодня ты лишишься своей квартиры собственности, некуда пойти. Даже на вокзале не дадут переночевать. Ну и поэтому для человека это главная ценность. А вот если государство создаст механизм арендного жилья, чтобы снять жилье было так же легко, как проехать на такси, как во всем мире, кто бы ты ни был, допустим, дворник с небольшим достатком, да, и доходом, за 25% своей зарплаты может снять жилье, достойное для себя. Значит, академик с большими амбициями 25% своей зарплаты может снять семикомнатные апартаменты. Так во всем мире модель работает. Ближе к своему месту работы и по своим амбициям человек 25% от своего дохода, потратив на жилищно-коммунальные услуги, в которые входит во всем мире аренда жилья, решает свою проблему. А не так, как у нас человек потратил все деньги на ипотеку, значит, и не ест, не пьет, не одевается, не отдыхает, а всю свою жизнь, лучшие свои годы, значит, так сказать, лишил себя качества жизни для того, чтобы заиметь кирпичи, а потом вдруг узнать, что через 50 лет этих кирпичей надо лишаться. А затраты на их содержание колоссальные. Поэтому и нужно создать такой механизм в государстве, который бы сейчас позволил плавно-плавно ситуацию разрядить, не копить проблему, когда собственники, будучи не в состоянии сами решать вопрос своего имущества, значит, оказываются в безысходной ситуации, а потихонечку они туда переходят. И поверьте мне, многие люди продали бы свое жилье, так во всем мире происходит, и переехали бы в аренду, если понимали, что гарантированно рынок, а не спекулятивная цена, как сейчас. Сейчас другая ситуация. Если дворник захочет снять себе жилье, он по своей зарплате может даже его не найти. А академик по своим амбициям должен будет отдать всю свою зарплату, чтобы получить то, что он бы хотел. С мебелью там и со всем остальным. Так вот, поэтому вот и вся пропорция. То есть мы это должны изменить, государство к этому движется. Один регион с этим не справится, то есть это общегосударственная программа. Сейчас изменения в жилищный кодекс приняты, и то есть по большому счету мы тоже не стоим в стороне и смотрим, как реализовать такую модель, чтобы арендное жилье развивалось, и у людей была возможность гарантированно, значит, снять себе жилье, потратив на это 25% от своего дохода, кем бы ты ни работал.
Ну, мы очень надеемся, что все это будет развиваться и все получится. Ну а программа «Горячая линия ЖКХ» на сегодня завершается. Вячеслав Михайлович, мы ждем вас снова в эфире радио «Шансон». Спасибо большое.
Спасибо.
До новых встреч.
До свидания.